Глава четвертая. Зола встретила их на крыльце дома и повела по лестнице наверх в свою квартиру на втором этаже. Когда они вошли, она закрыла дверь и поблагодарила за то, что они откликнулись на ее просьбу. Девушка была сильно встревожена, почти не помнила себя от ужаса. «Где он?» — поинтересовался Марк.
«Там»,
— Зола кивнула в сторону коридора. «Он не пускает меня к себе и сам не выходит. Не думаю, чтобы он много спал в последние два дня. У него все время меняется настроение. Сейчас он бросается на стены».
«И не принимает лекарств?» — спросил тот.
«Судя по всему, нет. Во всяком случае, не те, что из аптеки. Подозреваю, что он занимается самолечением».
Они переглянулись. Каждый ожидал каких-нибудь действий от другого. Наконец Марк сказал: «Пошли». Они пересекли коридор, и Марк постучал в дверь.
«Горди, это Марк. Мы тут с Тодом и Золой хотим поговорить с тобой».
Тишина. Где-то тихим фоном звучала песня в исполнении Спрингстина. Марк постучал снова и еще раз повторил просьбу впустить их. Музыка стихла. Кто-то оттолкнул стул или табуретку, та перевернулась и упала. Снова наступила тишина, потом щелкнул замок. Прошло несколько секунд. Марк открыл дверь. Горди стоял посередине тесной комнаты в одних старых желтых спортивных трусах команды Redskins, тех самых, которые они видели на нем 100 раз. Уставившись в стену, Горди не обращал на них никакого внимания. Они вошли. Располагавшийся слева кухонный уголок был завален пустыми бутылками из-под спиртного и пивными банками. Они громоздились в раковине и на стойке. Пол был усеян бумажными стаканчиками, использованными салфетками и обертками от сандвичей. На маленьком обеденном столе справа возвышались разнокалиберные стопки бумаг, окружающие ноутбук и принтер. Пол под ним сплошь покрывали бумаги, файлы и разрозненные статьи, вырванные из журналов. Диван, телевизор, раскладное кресло и журнальный столик были плотно сдвинуты в один угол, словно хозяин хотел, чтобы ничто не загораживало стену. Вся стена, в соответствии с каким-то безумным замыслом, была облеплена листами ватмана и десятками листов плотной и папиросной бумаги. Это держалось на разноцветных кнопках или скотче. Видимо, Горди с помощью черного, синего и красного маркеров составлял нечто вроде гигантского корпоративного пазла, на котором вырисовывался какой-то великий заговор, ведущий к нескольким зловещим мужским лицам, располагавшимся вверху. На эти лица и смотрел Горди. Он был бледен и изможден, сильно похудел. Ничего этого Марк и тот не замечали в нем еще несколько недель назад во время сессии. Горди всегда был отличным спортсменом, обожал гимнастику, но теперь от его накачанных мускулов не осталось и следа. Его светлые густые волосы, всегда бывшие предметом его особой гордости, засалились, их явно не мыли несколько дней. Окинув взглядом самого Горди и кавардак, творившийся в его комнате, они сразу же поняли, что их друг перешел через край. Перед ними стоял безумный художник, замкнувшийся в себе, невменяемый, погруженный в работу над каким-то гигантским полотном.
«Чему обязан?» — спросил Горди, оборачиваясь и глядя на них. Глаза у него запали, щеки ввалились, лицо обросло недельной щетиной.
«Надо поговорить», — ответил Марк.
«Да, надо», — согласился он. «И говорить буду я,
потому что мне есть что сказать. Теперь я все понял. Я засек этих мерзавцев, и действовать нужно быстро».
«Хорошо, Гордий», — робко сказал тот. «Мы пришли, чтобы выслушать тебя. Что случилось?»
Гордий указал на диван и спокойно предложил. «Садитесь, пожалуйста».
«Я лучше постою, Гордий, если ты ничего не имеешь против», — отозвался Марк.
«Нет», — рявкнул тот. «Имею. Делайте, что я говорю, и все будет в порядке. Итак, садитесь».
Он неожиданно сердито оскалился и, казалось, был готов броситься в драку.
Ни Марк, ни тот в драке не выстояли бы против Гордия и 10 секунд. За годы учебы им довелось дважды видеть его в деле, и оба раза он очень быстро отправил противников в нокаут.
Тот и Зола опустились на диван, а Марк подтянул себе табуретку из кухонного уголка. Все трое недоверчиво уставились на стену. Там красовалась какая-то запутанная схема с разлетающимися во все стороны стрелками, названиями компаний, фирм, именами и цифрами, соединенными десятками разноцветных линий. Как дети, только что получившие нагоняй, они сидели смирно, сосредоточенно глядя на стену, и ждали. Гордий подошел к обеденному столу, на котором стояла наполовину опустошенная литровая бутылка текилы, налил себе в любимую кофейную чашку и стал пить глотками, как чай.
«Ты сильно похудел, Гордий», — произнес Марк.
«Не заметил. Ничего, наберу. Мы собрались не для того, чтобы обсуждать мой вес». Продолжая потягивать из чашки и даже не думая угощать друзей, он подошел к стене и указал на фотографии, располагавшиеся вверху. «Это великий сатана. Зовут его Хинц Рекли, бывший юрисконсульт с Уолл-стрит, превратившийся в мошенника-инвестора и заработавший пока только 4 миллиарда, что в наши дни едва ли обеспечивает ему место в списке Forbes. Мелкий миллиардер. Тем не менее, все при нем. Дом на 5-й авеню с видом на парк. Большие участки земли на Лонг-Айленде, яхта, парочка самолетов, жена, трофей. Все как обычно. За плечами юридическая школа Гарварда, потом несколько лет в крупной фирме. Там он не прижился и вместе с несколькими приятелями основал собственную фирму, сожрал несколько фирм помельче, там-сям, и теперь владеет 4 юридическими фирмами или, как минимум, контролирует их. Как все миллиардеры, он весьма замкнут и тщательно оберегает свою частную жизнь от посторонних глаз. Действует под прикрытием множества разных компаний. Мне удалось выявить лишь несколько, но и этого достаточно».
Горди говорил, стоя лицом к стене, спиной к слушателям. Когда он подносил к губам чашку с текилой, на его торсе четко обозначались ребра. Потеря в весе казалась катастрофической. Теперь он говорил спокойно, словно разворачивал цепь фактов, открывшихся ему одному.
Его основное средство продвижения — Шайло Сквер Файненшиал, оператор частных инвестиций, который также химичит с финансируемыми выкупами и проблемными долгами и ведет прочие типичные для Уолл-стрит игры. Шайло владеет большим ломтем Варанда Кэпитал. Насколько большим, мы не знаем, поскольку данные о них весьма скудны. И вообще все, что связано с этим типом, обманчиво. А Варанда владеет большим куском Бейтриум Групп. Как вы знаете, Бейтриум, наряду со многими другими компаниями, владеет нашей дорогой ЮША-ФБ. Ею и еще 3 другими юридическими школами. Однако вы не знаете, что этой Варанде принадлежит некий фонд Laker Street Trust, базирующийся в Чикаго. А Laker Street, в свою очередь, принадлежат 4 коммерческие юридические школы, то есть в общей сложности 8.
Справа на стене располагались большие квадраты с названиями Shiloh Square Financial, Veranda Capital и Baytrium Group. Под ними аккуратным рядком выстроились названия 8 юридических школ: Foggy Bottom, Midwest Poseidon, Gulf Coast, Galveston, Bunker Hill, Central Arizona и Staten Island. Под каждым названием стояли цифры, и что-то было написано такими маленькими печатными буквами, что прочесть с другого конца комнаты не представлялось возможным. Горди подошел к столу, налил еще одну мерную дозу текилы, сделал глоток, вернулся к стене и стал лицом к слушателям.
Рекли начал собирать эти школы около 10 лет назад, постоянно, разумеется, прячась за своими многочисленными ширмами. В том, чтобы владеть юридической школой или колледжем, ничего незаконного нет, конечно, но он все равно предпочитает держать это в тайне. Полагаю, опасается, что кто-нибудь нападет на след его маленькой грязной схемы. Вот я и напал.
Он отпил еще глоток и уставился на них торжествующе сияющим взглядом.
В 2006 году светлые головы в Конгрессе решили, что любой Том, Дик и Харри должны иметь возможность существенно улучшить свою жизнь, продолжив образование. Поэтому светлые головы сказали, что любой, включая нас четверых, может занять столько денег, сколько потребуется, чтобы получить диплом по той или иной профессии. Суды для всех, легкие деньги, на обучение, книги, даже на повседневные расходы, в любом количестве и, разумеется, под гарантией федерального правительства.
«Горди, это всем хорошо известно», — вклинился Марк.
«Благодарю, Марк. А теперь, если обещаешь сидеть тихо, я продолжу».
«Да, сэр».
«Однако, не всем известно, что как только Рекли завладел юридическими школами, всеми 8, они начали стремительно расширяться. В 2005 году Foggy Bottom насчитывало 400 студентов. Ко времени нашего поступления в 2011-м численность их подскочила до 1000 и до сих пор остается на этом уровне. То же самое и в других школах. В каждой из них учатся в среднем по 1000 студентов. Школы покупали здания, нанимали всех недоделанных преподавателей, каких только могли найти, платили бешеные деньги административному составу, беря на службу людей с едва проходной квалификацией и, разумеется, бешено рекламируя себя. Почему? Это и есть то, что известно не всем. Экономическая деятельность коммерческой юридической школы.
Сделав еще глоток, Горди перешел к правому краю стены, к листу ватмана, покрытому цифрами и вычислениями, и продолжил.
«Немного математики. Возьмем Foggy Bottom. С каждого из нас стригут за обучение 45 тысяч в год, и все платят. Никаких стипендий и грантов того, что предлагают настоящие школы, здесь не существует. Итого 45 миллионов чистыми. Преподавателям платят около 100 тысяч в год, что далеко от средних 220, которые получают педагоги в государственных школах. Но все равно золотое дно для тех клоунов, которые учат нас. Дипломированных юристов, ищущих работу, выпускают немерено, и они выстраиваются в бесконечную очередь соискателей, разумеется, лишь потому, что мечтают работать с нами, студентами. Наша школа любит хвастаться соотношением количества студентов и педагогов. 10 к 1. Можно подумать, что со всеми нами талантливые преподы занимаются в маленьких уютных классах, да? Помните курс по гражданскому законодательству в 1-м семестре? В аудиторию Стива Заики нас набивалось человек 200.
«Откуда ты разузнал про их жалование?» — перебил его тот.
«Поговорил с одним из них, навел справки. Он якобы читает административное право на 3-м курсе, а мы его и в глаза не видели. Его выгнали 2 года назад за пьянство в рабочее время. Мы с ним вместе надрались, и он мне все рассказал. У меня есть свои источники, тот, и я знаю, что говорю».
«Ладно, ладно, мне просто стало любопытно».
«Итак, в Фоггиботтом числится около 150 преподавателей. В лучшем случае на них уходит 15 миллионов в год».
Горди указал на скопление цифр, которые издали сложно было разобрать.
«Далее. Администрация с верхнего этажа. Вы знали, что наш безграмотный декан получает 800 тысяч в год?» «Конечно, не знали. Декан Гарвардской юридической школы получает 500 000 в год. Но, с другой стороны, ему ведь не приходится поддерживать в рабочем состоянии конвейер по производству дипломов и следить за соблюдением баланса доходов и расходов. У нашего прекрасное резюме. На бумаге смотрится отлично. Он хорошо говорит, если и говорит хоть что-нибудь, и показал себя преданным умельцем создавать фасад этому рэкету. Рекли хорошо платит своим деканам и ждет, что они станут хорошо продавать мечту. Накинем еще, скажем, 1 300 000 на прочие раздутые зарплаты, и можно с уверенностью сказать, что администрация ежегодно обходится школе в 4 000 000. Хорошо, проявим щедрость. Пусть будет 5 000 000. Таким образом, расходы составят 20 000 000. В прошлом году 4 000 000 ушло на содержание школы, здание обслуживания и, конечно же, реклама. Почти 2 000 000 потрачено на то, чтобы заманить в ловушку еще больше одураченных душ, заставить их поступить в ФБ, начать занимать деньги и устремиться к блестящей адвокатской карьере. Это я знаю, потому что у меня есть друг, очень хороший хакер. Кое-что он раскопал, а кое-что нет. И был очень впечатлен секретностью ведения дел в школе. Говорит, они прилагают неимоверные усилия, чтобы защитить свои файлы.
«Итого 24 000 000», — сказал Марк.
«Быстро считаешь. Округлим сумму до 25, и навар великого сатаны с нашей дорогой Фоггиботтом составит 20 000 000. А теперь умножим эту цифру на 8. От такой математики блевать хочется».
Горди харкнул на стену, медленно сделал очередной глоток и отошел на несколько шагов.
«Как вы думаете, каким образом Рекли это удается? Он продает мечту, а мы заглатываем наживку. Когда 8 его школ в одночасье расширились, они открыли двери всем, независимо от аттестата и результатов вступительного теста для юридических вузов. ФТЮФ. Средний балл по тестам ФТЮФ для поступления в юридическую школу Джорджтауна, который, как мы знаем, является высококлассным университетом, 165. В университетах Лиги Плюща еще выше. Мы не знаем, каков проходной балл для поступления в Фоггиботтом, потому что это военная тайна. Мой хакер не сумел проникнуть в файл.
но можно с уверенностью сказать, что этот балл сильно ниже 150. Вероятно, ближе к 140. Главный порог этой порочной системы состоит в том, что никакой результат в ТЮФ не является слишком низким для приема в ФБ. Эти дерьмовые юридические школы берут любого, кто смог получить федеральную суду. А как уже было сказано, получить ее может кто угодно. Американская юридическая ассоциация и детский садик признает правомочным выдавать дипломы юристов. Неважно, насколько туп абитуриент, федеральное правительство выдаст ему суду, а наша школа примет его в свои объятия. Не хотелось бы обидеть никого из присутствующих. Но все мы знаем, сколько баллов набрали в свое время. Мы все были тогда слишком пьяны, чтобы говорить об этом. Кроме Золы, конечно, у которой, кстати, был самый высокий балл из нас четверых. Так что дипломатично предположу, что средний балл в нашей маленькой группе равняется 145. Исходя из статистики, шанс сдать адвокатский экзамен со 145 баллами равен примерно 50%. Никто не предупреждал нас об этом, когда мы поступали, потому что на нас им наплевать. Единственное, чего они хотят — деньги. Нас обманули в первый же день, когда мы переступили этот порог. «Ты ломишься в открытую дверь», — заметил Марк. «А это еще не все», — парировал Горди. Потом, словно забыв об их присутствии, повернулся лицом к стене и некоторое время изучал свою схему. Его слушатели снова переглянулись, в их взглядах сквозили понимание и страх. Речь Горди приводила в уныние, хотя была интересной. Но гораздо больше они были озабочены состоянием здоровья своего друга. Тот, между тем, продолжил. «В эту передрягу мы попали, потому что увидели шанс воплотить мечту. Мечту, которую не могли себе позволить. Никому из нас не была по чину юридическая школа. Но мы оказались в ней по собственному недомыслию. Не по нам это место. Однако нас обманом заставили поверить, будто мы созданы для этой доходной профессии, сославшись на якобы необъятный рынок труда и твердо обещая работу. Вакансии, 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 блестящие вакансии с жирными заработками». Действительность, однако, такова, что их не существует. В прошлом году крупные фирмы с Уолл-стрит самым талантливым студентам предлагали 175 тысяч в год. Здесь, в округе Колумбия, около 160. Годами мы слышали об этих вакансиях, и каким-то образом убедили сами себя, что одну из них сможет занять каждый из нас. Теперь нам известна правда, и заключается она в том, что имеется лишь перспектива работы с оплатой не выше 50 тысяч, вроде той, что тебе, Марк, удалось найти, хотя тебе до сих пор не сообщили размер жалования. Все это... места в маленьких фирмах, где работа на износ, а будущее туманно. Крупные фирмы платят 160 плюс надбавки, а между ними ничего нет. Ничего. Мы мучаемся на собеседованиях, стучимся во все двери, обшариваем интернет, поэтому хорошо знаем, насколько безнадежно положение на рынке труда.
Они кивали, прежде всего, чтобы не раздражать его. Горди снова отпил глоток, перешел к левой стороне стены и указал на нее пальцем.
«А вот это
самая мерзкая часть, о которой вам ничего не известно. Рекли владеет нью-йоркской фирмой под названием Queen и Verdoliak. Вероятно, вы о ней слыхали. Я нет. В коммерческой сфере ее называют просто Queen. Офисы в 6 городах, штат около 400 юристов, в верхнюю сотню фирма не входит. Небольшой филиал есть и в округе Колумбия, 30 юристов.
Горди указал на лист с размашисто написанным названием фирмы.
Queen проводит главным образом финансовые операции. Это их сточная канава. Она держит в руках множество дел о лишении права выкупа, о восстановлении в правах собственности, невыполнении денежных обязательств, банкротствах, выполняет коллекторские услуги, то есть все, что имеет отношение к просроченным долгам, включая студенческие займы. Queen хорошо платит, по крайней мере, в начале.
Он ткнул пальцем в цветную рекламу, складывающуюся втрое брошюру, пришпиленную кнопками к стене в развернутом виде.
«Я видел это 4 года назад, когда только подумывал поступать в Фогги Боттом. Возможно, вы тоже. На ней вы видите улыбающееся лицо некоего Джареда Молсона, выпускника, который, как здесь сказано, был благополучно принят на работу в Queen с начальной зарплатой $125 000. Помню, я тогда подумал, а если Фогги Боттом выпускает ребят, которые находят себе такую работу, тогда я тоже запишусь. И вот я нашел мистера Молсона. Мы с ним выпили и побеседовали. Ему действительно предложили работу в Queen, но контракт не подписывали до сдачи им адвокатского экзамена. Он протрубил у них 6 лет и ушел. Ушел, потому что его зарплата постоянно ползла вниз. Молсон сказал, что руководство каждый год изучало итоги работы и приходило к выводу, что расходы надо сокращать. За последний год он заработал чуть больше 100 000 и послал фирму к черту. Он рассказал мне, что жил как бродяга, чтобы выплатить долг, а теперь продает недвижимость и еще подрабатывает таксистом. Эта фирма — настоящая соковыжималка. Он этого не знал и попался под пресс-пропагандистской машины Фогги Боттом.
«И не он один, да?» — вставил тот.
«О, нет!» Молсон был всего лишь одним из многих. У Queen есть весьма лживый сайт, и я прочел биографии всех 400 их юристов. 30% — выпускники школ Рекли. 30%! Таким образом, друзья мои, Рекли нанимает этих ребят за отличные жалования, а потом используют их улыбающиеся физиономии и истории их успеха в рекламных целях.
Горди сделал паузу, глотнул текилы и посмотрел на слушателей с самодовольной улыбкой, словно ожидал аплодисментов. Потом подошел ближе к стене и указал на черно-белую фотографию, приколотую поверх копирки и располагавшуюся прямо под портретом великого сатаны, между двумя другими.
Этот жулик — Алан Гринт. Его контора базируется в Сиэтле. И он компаньон-вкладчик Варанды. Гринт владеет юридической фирмой, которая называется King и Roswell. Это еще один субподрядчик со штатом, насчитывающим 200 юристов в 5 городах, изначально в основном на Западе.
Он указал на лист, прикрепленный слева от Queen и Verdoliak. На нем было крупно написано «King и Roswell».
Из 200 юристов Гринда 45 окончили одну из 8 школ Рекли.
Горди допил свою текилу, подошел к столу и снова наполнил чашку.
«Ты собираешься прикончить всю бутылку?» — поинтересовался Марк. Только если мне этого захочется.
Может, тебе притормозить?
А может, ты не будешь соваться не в свое дело? Я не пьян. Просто немного под шофе. И кто ты такой, чтобы контролировать, сколько я пью?
Марк тяжело вздохнул и оставил эту тему. Говорил Горди достаточно четко, хотя в голове у него явно что-то заклинило. Несмотря на свой растрепанный вид, он, казалось, вполне владел собой, по крайней мере, в тот момент. Снова отступив к стене, он указал на следующую фотографию.
«Этот парень, Уолтер Болдуин, руководит в Чикаго юридической фирмой под названием Спен и Тата. 300 юристов в 7 городах от побережья до побережья. Работа та же и та же любовь к выпускникам мелких юридических фирм».
Он указал на третью фотографию под портретом Рекли.
«И замыкает круг мистер Мартин Джокетти, старший партнер бруклинской юридической фирмы Редклифф и Косгроув. Та же структура, та же бизнес-модель».
Горди снова приложился к текиле и с восхищением посмотрел на свою работу. Потом повернулся и обвел глазами тройку слушателей.
«Не вдаваясь в ненужные подробности того, что и так очевидно, скажу. У Рекли под каблуком 4 юридические фирмы с 11 тысячами юристов в 27 офисах по всей стране. По негласному соглашению они нанимают достаточное количество его выпускников, чтобы создать видимость их процветания. И чтобы такие сосунки, как мы, рвались в его школы и приносили им кучу денег, отстегиваемых Конгрессом».
Голос его вдруг стал громким и звенящим.
«Прекрасно! То, что надо! Великое, жирное надувательство и никакого риска! Если мы не выплатим свои долги, налогоплательщики раскошелятся, Рекли присвоит доходы и взвалит на общество потери».
Внезапно он швырнул свою кофейную чашку об стену. Она отскочила от тонкого гипсокартона невредимой и покатилась по полу. Горди тяжело сполз по стене, сел и вытянул ноги. Подошвы его ступней были черными от глубоко въевшейся грязи. Несколько секунд, пока в ушах отдавалось эхо удара, все трое не сводили глаз с Горди. Довольно долго в комнате царило молчание. Вперившись в стену, Марк переваривал услышанное. Не было никаких оснований сомневаться в достоверности изысканий Горди. Тот тоже глядел на стену, словно увлеченный участием в заговоре. Зола смотрела на Горди, размышляя, что с ним делать. Наконец, почти шепотом, Горди произнес: «Мой долг, включая нынешний семестр, составляет 276 тысяч. А твой, Марк?» Эти четверо достаточно хорошо знали друг друга, чтобы не таиться. «Учитывая этот семестр, 266 тысяч», — ответил Марк.
«Тот?»
«195».
«Зола?»
«191».
Горди покачал головой и рассмеялся. Но не от веселья, от невозможности поверить в услышанное.
«Почти миллион. Кто, находясь в здравом уме, одолжит нам четверым миллион долларов?»
В тот момент его риторический вопрос показался им абсурдным, даже забавным.
После очередного долгого молчания Горди сказал: «У нас нет выхода. Нас заманили лживыми обещаниями, ввели в заблуждение, обжулили и засосали в эту убогую школу. Выхода нет». Тот медленно встал и подошел к стене. Указав в центр схемы, он спросил: «Что такое взаимодатели сорван?» Горди издал притворный смешок и ответил: «Заключительная часть истории. Рекли еще через одну компанию, а у этого парня крыш больше, чем у дешевого придорожного стрип-мола, владеет сорванным, который в настоящее время является четвертым по величине частным судодателем для студентов. Если вы не можете получить достаточно наличных с правительства, вы идете к частникам, где, слушайте, процент выше, а коллекторы представляют собой мафию, вроде дружины бойскаутов волчат. Сорван сужает студентов последнего курса и имеет около 90 миллионов в своем портфеле. Это растущая компания. Очевидно, что Рекли почуял кровь и в частном секторе».
«А что такое пассант?» — поинтересовался тот.
Снова горький смешок. Горди медленно встал на ноги, подошел к столу, схватил бутылку и, запрокинув голову, долго пил, гримасничая и громко глотая. Потом вытер губы тыльной стороной ладони и, наконец, сообщил: «Пассант — еще одна долбанная шайка разбойников. По величине третья в стране коллекторская компания — по выколачиванию студенческих долгов. Она работает по контракту с Министерством образования, обслуживает, как они любят выражаться, студенческие долги. Речь идет о триллионе долларов, которые задолжали такие олухи, как мы с вами. Пассант — это банда террористов. На нее много раз подавали в суд за недопустимые методы сбора долгов. Ее солидным куском Рекли тоже владеет. Этот человек — само зло». Горди подошел к дивану и сел рядом с Золой. Когда он проходил мимо Марка, тот уловил резкий запах его тела. Тот проследовал в кухонный уголок, обходя мусор, валявшийся на полу, открыл холодильник и достал из него две банки пива. Одну передал Марку, и оба щелкнули замочками. Зола, не обращая внимания на запах, поглаживала Горди по ноге. Кивнув на стену, Марк спросил: «Как долго ты над этим работал?»
«Это не важно. Если вы готовы слушать дальше, у этой истории есть продолжение».
«С меня достаточно», — заявил Марк. «По крайней мере, на сегодня. Как насчет того, чтобы пройтись за угол и съесть пиццу? Марио еще открыто».
«Отличная мысль», — подхватил тот. Но никто не шелохнулся. Наконец Горди проговорил:
«Над моими родителями висит мой долг в 90 тысяч еще за колледж. Вы можете в это поверить? Они сомневались, и не без оснований, в том, что мне нужно продолжать учиться. Но я сильно давил на них. Вот идиот! Отец зарабатывает 50 тысяч в год, продавая оборудование для фермеров. И кроме ипотеки, долгов у него не было, пока я не начал занимать. Мама работает в школе на полставки. Я им солгал, что у меня прекрасная работа, все в полном порядке, и я справлюсь с возвратом долга. И Бренди я врал. Она думает, что мы станем жить в большом городе, и я в хорошем костюме каждый день буду спешить на работу, чтобы пробиться наверх. Так что я прилично влип, ребята, и не вижу выхода.
«Прорвемся, Гордий», — заверил Марк, но прозвучало это как-то неубедительно.
«Мы с этим справимся», — подхватил тот, не уточняя, что имею в виду под этим. «Юридическую школу, долги, безработицу или нервный срыв в городе. Проблем было более чем достаточно».
И снова в комнате повисла долгая тревожная пауза. Марк и тот молча пили пиво.
«Как бы нам разоблачить Рекли?» — заговорил Горди. «Я подумал, не обратиться ли к какому-нибудь журналисту, одному из тех, которые пишут о юридической сфере в «Пост» или в «Джорнал». Подумывал даже о коллективном иске против этого мошенника, о тысячах молодых идиотов вроде нас, которые тоже оказались на этом тонущем корабле и с радостью выпустили бы снаряд по Рекли, когда вскроется правда».
«Не вижу перспективы у такого иска», — откликнулся Марк. «Рекли, конечно, состряпал блестящую мошенническую схему, но не сделал ничего такого, что преследуется по закону. Нет закона, запрещающего владеть конвейером по производству дипломов, хотя он и старается изо всех сил держать в тайне свои деяния. Его юридические фирмы имеют полное право нанимать, кого пожелают. Да, методы у них подлые, бесчестные, вероломные, только этого недостаточно для иска».
«Согласен», — сказал тот. «Но идея устроить журналистское расследование, чтобы огреть мерзавца по башке, мне нравится».
«А помните, в Калифорнии рассматривался иск студентки к своей юридической школе в связи с невозможностью найти работу?» — спросила Зола. «Да, таких исков было несколько», — ответил Марк. «И все они оказались отклонены, кроме калифорнийского. А там жюри присяжных вынесло вердикт в пользу юридической школы».
«А я бы не стал отказываться от идеи подать иск. Это лучший способ разоблачить Рекли. Вы представляете, какой будет скандал?
Развлечение, конечно, было бы знатным, но он ведь не дурак», — заметил Марк. «Недаром он владеет 4 юридическими фирмами, черт побери. Подумайте только, какую тяжелую артиллерию он обрушит на вас. На следующие 5 лет истцы погрязнут в канцелярщине».
«Да что ты знаешь об исках?» — сказал Горди.
«Все? Недаром все же меня учили в Фоге Ботом».
«Ну, тогда я завершил изложение доводов».
Квелая шутливая пикировка увяла, все уставились в пол. Наконец тот произнес: «Да ладно, Горди. Пойдем лучше за пиццей».
«Я никуда идти не собираюсь. Но думаю, что вам, ребята, пора уходить».
«Тогда мы тоже не пойдем», — заявил Марк. «Мы остаемся здесь».
«Зачем? Мне няньки не нужны. Выметайтесь».
Тот, стоявший во время этого разговора, подошел к дивану и посмотрел на Горди сверху вниз. «Давай поговорим о тебе, Горди. О тебе и твоем состоянии. Ты не спишь, не ешь, не моешься. Лекарства свои ты хоть принимаешь?»
«Какие лекарства?»
«Да будет тебе, Горди. Мы знаем, что происходит», — вступил Марк. Горди повернулся к Золе и рявкнул:
«Что ты им сказала?»
Зола открыла рот, чтобы ответить, но тот перебил ее:
«Ничего». «Ничего она нам не говорила. Но мы не слепые, Горди. И мы твои лучшие друзья. Тебе нужна помощь».
«Я не нуждаюсь ни в каких лекарствах», — огрызнулся Горди, вскочил на ноги, оттолкнул Тодда и направился в спальню. Дойдя до двери, он заорал: «Убирайтесь отсюда!»
Все трое тяжело вздохнули и переглянулись. А через несколько секунд дверь опять распахнулась, и Горди снова появился на пороге. Сгробастав бутылку с текилой, он повторил: «Катитесь! Немедленно!» И снова исчез в спальне.
С минуту никто ничего не говорил. Зола встала, пересекла комнату и, приложив ухо к двери, прислушалась. Потом отошла и прошептала: «Мне кажется, он плачет».
«Потрясающе!» — также шепотом отозвался Марк.
Прошла еще минута.
«Нельзя его так оставлять», — тихо произнес тот.
«Ни в коем случае», — согласился Марк. «Будем дежурить по очереди. Моя смена первая. Посижу тут, на диване».
«Я не уйду», — заявила Зола.
Марк обвел комнату взглядом и допил пиво, после чего негромко проговорил:
«Ладно, тебе диван, мне кресло. Тот, ты будешь спать на диване у Золы. Через несколько часов поменяемся». Тот согласно кивнул.
«Хорошо, так будет правильно».
Он подошел к холодильнику, достал еще банку пива и вышел.
Марк выключил свет и устроился в обшарпанном кожаном кресле. В нескольких футах от него на диване свернулась калачиком Зола.
«Ночь предстоит долгая», — прошептал Марк.
«Не надо разговаривать», — отозвалась девушка. «Стены здесь тонкие, он может услышать».
«Хорошо».
Электронный циферблат на микроволновке испускал слабый голубоватый свет, который становился ярче по мере того, как глаза привыкали к темноте. В нем обозначались тени от стола, компьютера и принтера. Хотя никто не спал, в комнате стояла мертвая тишина. Ни звука не доносилось и из спальни. Откуда-то из вестибюля внизу слышалась тихая музыка. Минут через 10 Марк вынул из кармана мобильник и проверил сообщение и электронную почту. Ничего существенного. Следующие 10 минут показались часом. Лежать в кресле становилось все более неудобно. Марк уставился в стену. Он не мог разглядеть фотографию Хинца Рекли, но у него возникло такое ощущение, будто тот самодовольно взирает на него сверху вниз. Однако Рекли с его великой тайной паутиной не волновал его. Он тревожился о Горди. Завтра их нелегкой задачей будет отвезти друга к врачу.